любимому старцу и духовному отцу с благодарностью посвящается. Часть третья. Поиски бесстрастия. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Первое послание Коринфянам, глава 1, стихи 28-29. Перемены. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 12. Ничтожен язык мой, произносящий святое слово «Бог», но дух человеческий достоин постижения безмерной любви Твоей, Боже, ибо Ты создал его во славу Твою и в служение Тебе. Знать Тебя, не постигая Тебя, во много раз лучше, чем постигать Тебя, не зная Тебя. Ибо не зная Тебя, такое разумение есть то же самое, что и неведение. Знать Тебя через Твою благодать, Христе, и молиться Тебе — истинное начало всякой духовной жизни. Господи, ныне Ты дал мне познать, что молитва святым именем Твоим — единственный выход из темницы помыслов для запутавшейся души, пойманной сетями лукавого мира и заключенной навечно в крепчайшие стены непрерывно укрепляющегося невежества, чей Создатель — мой оземленившийся ум. Ты, Боже, опытно открыл душе моей, что куда бы ни обратил свои усилия человек, не имеющий спасительной молитвы и прилагающий все свои силы, чтобы только вырваться на свободу, там лишь крепче укрепляются стены его заключения, еще больше растет его одиночество и отчуждение от людей, и еще бдительнее жестокие стражи страсти стерегут двери его темницы. О Иисусова молитва! Ты — и противоядие от мысленной брани, и благодатное лекарство от заразной смертельной болезни неведения, учительница ума, утешительница сердца и покров души, нашедшей в тебе свое прибежище. В середине апреля я вышел с Грибзы. Разбуженная вода зелеными буграми вздувалась на валунах. Падая с обкатанных глыб, она разбивалась о камни с шипящим грохотом, как будто ударяла в литавры. Весенний гул проснувшейся реки отдавался эхом в зеленеющих лощинах, словно множество духовых оркестров наполнило праздничным звучанием молчаливый горный простор. Будущее представлялось совершенно ясным, понятным и неприметно радостным. Благодатная свобода духа, не имеющая никаких забот и попечений, беспрерывным потоком Иисусовой молитвы орошала изнутри все мое сознание и даже тело, звуча в сердце, подобно торжественному гимну. Тем не менее скрытая тревога присутствовала в груди, поскольку я не знал еще во всей достоверности, как пользоваться полученным знанием в повседневных ситуациях. То и дело переворачивающих жизнь с ног на голову. Так и оказалось. Проблемы ожидали меня прямо за калиткой скита. Громкий говор в летней кухне говорил о том, что чаепитие в разгаре. «О, Симон пришел! Вот здорово!» Навстречу поспешно выбежал радостный инок Пантелеимон. «Благослови! А зимовка в этот раз прошла удачно, так?» — спросил он пытливо, разглядывая мое лицо. — Слава Богу! О чем спорите? Я не успел дождаться ответа. На порог, вслед за иноком, вышли его гости, брат Никита и математик из Москвы Николай, а также отец Ксенофонт с неизвестным мне худощавым парнем в подряснике и послушник Аркадий, оставшийся на Псху после отъезда скитоначальника. Мы столпились во дворе и неловко обменялись приветствиями, путаясь в очередности. «Батюшка, вы вовремя пришли», — объявил отец Ксенофонт. «Мы как раз обсуждаем наши новые варианты, как нам лучше распределиться. Заодно познакомьтесь. Это послушник Евгений из Новоафонского монастыря. К нам просится. Зимы живет на Псху». «А почему ты, Евгений, ушел из монастыря?» — насторожился я. «Суетно, отче, и хочется подальше от мира. Меня в нем сильно ломало, пока не попал на Псху. Я уже отцу Ксенофонту рассказывал, и вам бы хотел поисповедоваться. Надеюсь, здесь духовно выздороветь. А как твое физическое здоровье?» «Тоже никуда не годится», — пожал плечами Евгений, поглядывая на меня из-под недоверчиво сдвинутых бровей. «Тогда исповедь, литургия, молитва и послушание — твои лекарства. Если потерпишь все трудности кавказской жизни, непременно выздоровеешь. Только нужно полностью отстать от прежнего греха и дурных привычек. Несколько дней молитвы не избавят тебя от дурных страстей, поэтому не падай духом, но держись постоянного покаяния». «Прошу ваших молитв», — ответил он со скупым поклоном. «Вот что, отец, хватит стоять во дворе. Заходи, присаживайся, ешь и слушай». Инок Пантелеймон завел меня в кухню. Мне налили тарелку борща, придвинули соленые помидоры, огурцы, вареный картофель и пахнущий теплом печи свежий хлеб. «Как видишь, приехал сюда мой брат с другом Николаем. Пока они нам здесь помогали, одна мыслишка у меня появилась», — продолжал геолог. «Хочу с братом податься на север. Истосковался. Помнишь, я тебе рассказывал? Болото, дороги песчаные, брусника, клюква, комарики. Есть на Печоре сокровенные места. 2 дня на лодке плыть. До самого Урала ни одной души. Вот там с братом хотим келью поставить. Что скажешь?» «Скажу откровенно. Отец Кирилл еще в прошлом году говорил, что ты, возможно, уедешь на север, и был не против, если попросишься. По-моему, тебе тесновато на Кавказе. Север все же пошире будет. Можешь ехать. Если что не получится, возвращайся в скит», — высказал я свои соображения. «Тогда благослови, отец, на сборы меня и брата. Оставляю тебе весь свой инструмент в ящиках и все семейные серебряные ложки. Можете обменять на продукты, вдруг нужда возникнет. Вряд ли я вернусь обратно. Возраст уже не тот, чтобы по стране туда-сюда ездить. А какое будет твое духовное слово, отче Симоне?» «Отец Пантелеймон, во-первых, рад за тебя, что ты в скиту сумел найти свой духовный путь в молитве, и как ни трудно тебе было, но ты все-таки пришел к послушанию. Отче, скажу так, насчет своего пути — это верно, но в послушаниях я еще строптив бываю, скрывать нечего». На лицах братьев появились улыбки. «В том-то и дело, что теперь тебе предстоит взять на себя ответственность за свое спасение, не только за себя, но и за брата. Что такое духовная свобода? Это значит пребывать в согласии с волей Божией. А чтобы пребывать в ней, благодать желает видеть в нас необходимые духовные качества, прежде всего смирение». «Спасибо за доброе слово, отец Симон». Все задумались, каждый о своем. «Упомяну, что жизнь распорядилась иначе. Много лет спустя я услышал, что инок Пантелеймон вернулся в Абхазию и поселился где-то возле Сухуми. Но до того времени немало воды утекло. Я заметил, что иеромонах опечалился, услышав, что его друг собрался на север, и обратился к нему: «Отче, а ты как поживаешь? Как молитва?» «Спаси, Господи, батюшка, все хорошо. однако в молитве еще сильно рассеиваюсь. Не знаю почему, может быть, от усталости на послушаниях. Послушаний у нас не так много, чтобы уставать. В основном все наши труды — это самообеспечение, кроме, разумеется, помощи верующим на псху, исповеди и причащения. Как бы мы ни устали, ум никогда не устает. Понаблюдай за ним. Даже при сильной усталости тела он продолжает порождать один помысел за другим. Так? Так, отче. Устает лишь тело, и только ему нужен отдых, а уму нужен покой от мысленной суеты, в которую мы загоняем сами себя. Но для того мы и вышли из мира, чтобы обрести истинное уединение и покой в духе. Мне тоже больше всего по душе уединение, тем более, что отец Пантелеймон уезжает. Он был мне как старший брат. Отец Ксенофонт с печалью посмотрел на своего друга. Тогда благословите мне построить повыше на Ореховой поляне небольшой шалашик. Этот вопрос слегка озадачил меня. А кто же будет служить литургии здесь, в скиту и на псху, если ты отделишься? Отче, не беспокойтесь. Как мы договаривались, я буду спускаться сюда по воскресеньям, а большие праздники в селе по-прежнему на мне, пока кто-нибудь на замену не появится. Если так, то можешь уйти на поляну. Бог благословит. Кто же тогда в скиту остается? Во время нашей беседы послушник Аркадий смотрел на меня умоляющим взглядом. «Батюшка, если благословите, то я бы хотел жить в скиту, который мне очень нравится. А Иверскую икону Матери Божией я всей душой люблю», — добавил он. Евгений вмешался в нашу беседу. «Отец Симон, благословите и мне поселиться в скиту, а то на псху сильно уж суетно, и среди женщин крутиться нет охоты». Я посмотрел на москвича. «Как ты, Аркадий? Как благословите, батюшка?» Мы распределили новым насельникам скита две наши комнаты. Послушника Аркадия, как благоговейного человека, я решил поселить в дальней комнате, где прежде совершали литургию. Евгению отдали маленькую кухню, где жил инок Пантелеймон. Новый послушник остался доволен. «Койка подвижника», — пошутил он. «У меня теперь одна надежда на чудо. Хотя бы здоровье вернуть. Правильно я понимаю, отец Симон?» «Лучше всего поставить себе целью спасение, а здоровье к нему обязательно приложится. В жизни мне приходилось видеть, как люди в горах выздоравливали. Так отец Виталий, который нас поддержал во время войны, выздоровел от последней стадии туберкулеза в горной пустыне. И еще трудился, грузы носил». «А где он сейчас?» — спросил Анатолий. «После болезни старец еще 10 лет в Тбилиси людей окормлял. Там и его место упокоения. Он говорил, что все, кто после чудесного исцеления не выздоравливает душой, заболевают снова, и тогда уже чудо не происходит». «Это нужно запомнить», — послушник Евгений задумался. «А пока благословите. Я во дворе поставлю палатку рядом с гостями», — попросил он. «Отче, вы сначала подскажите, как нам жить-то вдвоем?» — засомневался Аркадий. «Мы же совсем не знаем друг друга». «Так как у нас скит, то послушание у вас должно быть на первом месте. Вот и пребывайте в послушании. Аркадий приехал в скит раньше, значит, он старший, а Евгений пусть поживет на испытательном сроке, присмотрится к нам, а мы к нему», — объяснил я. «Да, отче. Когда вы в скиту, это понятно», — заметил новичок. «Но что делать, когда вас нет?» Отец Кирилл говорил нам в лавре, что уступать людям — это великое умение, — заметил я. «Благодаря ему приобретается мир душевный, который выше всех дел на свете, а с ним приходит и молитва. А если захочется что-нибудь сделать нужное и полезное для скита, а старший против этого, как быть?» «Слушай, Евгений, инициатива важна для мира и для мирских. а послушание для послушников и монахов. Так нас учили в Лавре. Во всем полагайся на Аркадия и подчиняйся ему. Подчиняйся. А если он чего-то не знает, как же ему подчиняться? Если возникнут недоумения, спрашивайте совет у отца Ксенофонта. Он неподалеку свой шалаш поставит. Тогда ладно, согласился Евгений. Послушник Аркадий сидел, раздумывая о нашем разговоре. Батюшка, а если молитва Иисусова не дается, что делать? В этом случае хороши каноны и акафисты, особенно монашеское правило. Читайте его, не опуская ни строчки, каждый день. В этих церковных молитвах душа находит свою собственную благодать, пусть пока и малую. А когда сердце начинает тянуться к Богу, ему более всего нужна Иисусова молитва, и оно само приходит к тому, что любит ее больше всех остальных молитв. Спаси вас, Христос, Отче! Мне очень по душе акафист священномученику Харалампию. Можно его добавить к монашескому правилу? Читай его отдельно от правила, когда чувствуешь расположение помолиться этому святому. А теперь, отцы и братья, помолимся, а то мне еще палатку нужно ставить. Быстро наступающие сумерки заставили меня поторопиться. Мы разошлись, а я начал возиться со своей палаткой возле дома. Послышались шаги. Оглянувшись, я увидел Аркадия. «Батюшка, давайте я вам помогу». По его виду было заметно, что он хочет что-то сказать. «Отче, а я все-таки побаиваюсь жить с незнакомым человеком». «Аркадий, одному скит не потянуть. Очень тяжело. Смиряйся, уступай. Это твой путь спасения. За лето, пока мы вместе, все определится». Ох, и жизнь пошла. Куда ни кинь, всюду клин. Везде свои скорби, и на Псху, и в скиту, — пригорюнился он. Не следует делать из скорби культ, Аркадий. Ты же послушник. Если возьмешь себе за правило, что всякие скорби всего лишь помощники духовному росту, будет легче. Наклонив голову, этот добрый человек покорно слушал мои советы. Но внезапно какая-то затаенная идея озарила его лицо. «В таком случае, батюшка, прошу у вас благословения на монашеский постриг». «Это хорошее пожелание, дорогой мой, но пока ты поживи в скиту, помолись, поучись послушанию. Бог даст, если увижусь с отцом Кириллом в лавре, спрошу о тебе». Аркадий отошел успокоенный. Вечерним белесом сумраки кто-то у палатки негромко прочитал молитву. Я выглянул. «А, отец Ксенофонт! Слушай, как твое мнение насчет нового послушника?» «Евгения? Он мне нравится. А как вам, не знаю. Мое мнение такое. Пусть живет в скиту». «Батюшка, а все-таки зря вы отправляете отца Пантелеймона. Он здесь нужнее». «Согласен, отец». «Конечно, он здесь нужнее. Знаешь, преподобный Сергий тех учеников своих, которые имели стремление к уединению, всех благословлял на пустынное жительство. И сколько потом возникло новых монастырей? Несколько десятков. Меня самого Лавра отпустила на Кавказ, поэтому и я отпустил отца Пантелеймона. Это его выбор, пусть едет, набирается опыта. Старец говорил нам, что удерживать никого нельзя. Ни вольник, ни богомольник. Это так, отче, но все-таки жаль. Вам виднее, — вздохнул, отходя в темноту звездной ночи, иеромонах. После литургии в новой церкви в честь святого великомученика Пантелеймона наше небольшое братство с головой ушло в огородную страду. С Василием Николаевичем, бригадиром пчеловодческого хозяйства на Псху и нашим большим другом, крепко сбитым, веселым, работящим человеком лет 60, мы вспахали лошадью, запряженной в плуг, прогревшуюся и дышащую соком молодой травы каменистую землю. с братьями посадили картофель, кукурузу, фасоль и разбили грядки. В погожий майский вечер возле моей палатки, на которую надвигалась длинная тень горы, послышался голос. «Батюшка, вы здесь?» У входа, поражая густой окладистой белой бородой, улыбался странник Анатолий, знакомый мне еще по Душанбинской церкви. «Отец Симон, а я к вам!» Этот голос всколыхнул во мне далекое прошлое, которое в его облике снова позвало в объятия непредставимых и непостижимых проявлений неистощимой милости Божией. Молитва — это непревзойденное Богом дарованное благодатное средство для того, чтобы смело пройти сквозь железные двери помыслов и каменные стены заблуждений, которые внешне выглядят непроходимыми. Перед ней отворяются запертые врата и расступаются неодолимые преграды, словно неосязаемый воздух, и дух человеческий исходит из угрюмой клети своего одиночества в твои сияющие просторы Божии, просторы святейшей любви и неохватного счастья, которые не от мира сего. Разве могу я оставить сроднившуюся с сердцем молитву, если она укрепляет крылья горячей любви к тебе, Спаситель мой? Ибо это ты даешь мне небесные крылья свободы и живое сердце, жаждущее любить тебя вечно, возлюбленный Господь.